Уважаемые председательствующие, уважаемые участники собрания, проблема выборов президента Российской Федерации, судьбоносная для нашей страны, в конечном итоге является проблемой легитимности государственной власти. И обретению подлинной легитимности государственной власти всегда мешал страх. Конечно, демократические традиции в России очень глубокие и серьезные, и очень существенные, но... С другой стороны, страх, угнетение, насилие, политические репрессии, насильственный диктаторский режим всегда мешали русскому народу освободиться, в первую очередь обрести духовную свободу, которая является прочной гарантией основы материальной свободы. Ну, если мы рассмотрим наше развитие исторического процесса, то мы можем увидеть, что демократические институты у нас очень даже существенные, начиная со времен Новгородского веча и завершая нынешней Государственной Думой. Но, с другой стороны, выборы парламентские Государственную Думу, они проходили у нас в последнее время с нарушениями. Это так же, как майданократия на Украине. Есть определенные аналогии. Майданократия – это смена государственной власти на Украине неконституционным путем, но регулярно. А у нас фальсификации на выборах, но тоже регулярно. То есть Украина – это лишь ухудшенный вариант нынешней российской политической ситуации. Ну и что касается расстановки политических сил, то сразу обращает на себя внимание позиция Путина, позиция Навального. Власть имеет очевидное преимущество перед всеми оппозиционными кандидатами. Ну и что касается взаимодействия между ними и взаимодействия в конечном итоге между Путиным, кандидатом, который сейчас явно не участвует в дебатах, и оппозиция у него, соответственно, с Навальным, противоречие, который в дебатах тоже не участвует, но по другой причине. Вот это противоречие обращает на себя особое внимание. Один кандидат от партии власти имеет всю власть и всю основную государственную собственность в своих руках фактически. Не случайно раньше в древних обществах и древних государствах считалось, что государственная собственность есть царская собственность. А мы в данном случае имеем коррупционное присвоение государственной собственности, хищение, а правду о которых пока еще общественность не узнала, и правду о которых, может быть, в какой-то существенной степени, скажем так, можно, конечно, проверить, кому интересно говорить Навальный. Противостояние Путина и Навального – это противостояние двух крайних полюсов политической системы России, власти и оппозиции. И именно Навальный старался сделать все для того, чтобы Путин не переизбрался на этот срок, а в результате он сам оказался исключенным из политического процесса избирательного. Конечно, его ролик «Он вам не Димон» – это серьезный камень в огород существующей правительственной власти во главе с Медведевым. Но он делал все Навальное, чтобы зарегистрироваться, его на выборы не пустили. Почему? Причина – неправомерная антикоррупция. Ему же впаяли такое дело, что он по поводу Кировлеса, что он присваивал собственность. Власть борется, так сказать, с оппозицией ее же оружием. И это связано с тем, что власть стремится кое-как-то удержаться у руля порядка инстинкта политического самосохранения. Но мы хорошо знаем, что Европейский суд по правам человека признал решение суда по делу Кировлеса незаконным, неправомерным. И у Навального появился юридический повод поучаствовать в выборах. Конечно, Россия не признает этого решения Европейского суда по правам человека в лице ее официальных властей. Политическому руководству России европейский правовой закон не писан. У нас даже в Конституции судьи нашли норму, что национальное право выше международного, а толкуют ее наоборот. У нас даже в Конституции судьи нашли норму, что международное право выше национального, а толкуют ее наоборот, что наоборот, национальное право выше международного. Вот это очень плохо, это самый главный, это, кстати, ключ к разрушению страны, в конце концов. Потому что права человека не могут быть внутренним делом какого-либо государства. Они суть общечеловеческие ценности, обеспечиваемые нормами международного права. И принцип международного права есть принцип легитимности нормативно-ценностной государственной власти. Выборы все должны ему строго соответствовать. И, конечно же, мы должны обратить самое существенное внимание на соответствие программ кандидатов президента Российской Федерации нынешней Российской Конституции. Потому что без этого эффективных, и не то что эффективных, в первую очередь справедливых выборов быть не может. А у нас получается, в частности, что, конечно же, важны не только программы, но и действия кандидатов. И вот, конечно, Навальный выступил с идеей проведения забастовки протеста. Но это объективно играет в пользу партии власти, потому что власть в таком случае не явки избирателей на избирательном участке, но объективно испортит весь избирательный процесс, фальсифицировав явку. Ну и, соответственно, это будет очень и очень плохо и для избирателей, и для страны в целом, потому что избиратель должен считать кандидатов, а не ворон. И дружить с головой, а не с пивной бутылкой. Вот. Так что, если мы рассмотрим число кандидатов, конечно, от их уже не так сильно рябит глаза, как число кандидатов на парламентских выборах. Тем не менее, это так или иначе школа демократии, на которой нам придется учиться. Плюс это демократия, пусть это демократия со знаком минус, пусть она пока неэффективна, но может быть, удастся хоть продемонстрировать существующей власти оппозиционность кандидатов, потому что власть даже не считает нужным вести себя политкорректно в общении с ними, она смотрит на них свысока. Путин ни в коем образом не участвует в дебатах с кандидатами. День выборов назначен на день выборов, на день референдума о независимости Крыма, то есть там присоединение его России. Вот. Ну и, соответственно, еще очень серьезную проблему составляет проблема двух сроков подряд, так называемых, выборов президента Российской Федерации. Это так записано в Конституции, что оставляет возможность толкования и широкого, и узкого. Власть оставляет широкое толкование, говорит, два срока подряд, потом другой человек, потом опять два срока подряд. И так всю жизнь существующему президенту Российской Федерации подфартит Конституция. Кто может это выдержать? Да ни одна страна, это существенно снижает свободу голосования по смыслу. И, соответственно, оппозиция, в данном случае, более права, чем партии власти, потому что бесконечно связывать действующего президента Российской Федерации в стране невозможно, не политкорректно, а по большому счету даже постыдно, не смешно, глупо. Вот. Потому что нельзя постепенно воспроизводить все одно и то же, одно и то же, одно и то же. Сколько можно? Вот ждали удвоения ВВП, нет его. Майские указы выполняются плохо. Вот, партия «Справедливая Россия» перешла на сторону президента. Она сказала, что эти майские указы вот, – это основание для социальной поддержки партии президента Путина. Вот. Ну, конечно, это с точки зрения даже радикальных коммунистов и умеренных коммунистов. Ну и Суракина, там, и Грудинина – это явный оппортунизм. Что мы можем сделать с существующей властью, если положение дел не меняется? Россия придет опять в пропасть. И если русская демократия не определится окончательно, как демократия христианская, как об этом писал Евгений Николаевич Трубецкой, то Россия погибнет бесповоротно и окончательно. Что же нам делать в такой ситуации? Прежде всего, не унывать, не плакать, но и не бросаться на амбразуру. Надо попытаться организовать хоть какой-то контроль общественный, гражданский, этический над выборами. Надо попытаться пойти сформировать избирательные комиссии, поучаствовать, чтобы в выборах могли люди как можно демократичнее. Вот не случайно Жириновский предлагал, давайте электронное голосование ведем. Но это, соответственно, конечно, вполне можно было бы сделать, если бы не существующая власть. А теперь непосредственно к программам кандидатов. Ну, первый прием, который, так сказать, всплывает в связи с этим, это попытка, это стремление найти точную идеологическую ориентацию всех кандидатов. И тут, как говорится, слева направо. От, ну, наверное, конечно, новое, все новое – это хорошо забытое старое. И это деление левых и правых еще со времен Французской революции было. Вот. Но сам характер политической идеологизированности или той или иной политической теории какого-либо кандидата и определяет его правовое, ну и социальное значение вообще в обществе. Идеология – это великая сила. Одна идеология – это и есть то, что уже наработано историческим опытом и постепенно переносится в нашу жизнь. Напротив, согласно учению Карла Маннхейма, утопические установки, так сказать, направлены на то, чтобы построить в будущем правовое государство, скажем, или гражданское общество, или какой-нибудь другой светлый социальный идеал. Но, вот, конечно же, если мы рассмотрим дальше программы, то мы видим, что самый левый и весьма экзотический кандидат – это Суракин. Самый левый. Самый левый. Но если мы будем смотреть по идеологическому признаку, конечно же, вот мы от Суракина придем опять к Путину. Но есть другая категория, весьма существенная. Можно даже навскидку определить, потому что и так всем ясно, кто и кто. Это по политическому весу. И вот если мы смотреть по политическому весу, то мы, конечно же, увидим, что Путин – это кандидат первый. А, надо сказать, вот это же самый Суракин и тот же Навальный – кандидаты последние. Вот. Поэтому политический вес – идеология, ну, они имеют сложную взаимосвязь, но, тем не менее, такая взаимосвязь есть и присутствует, потому что это зависит от численности бедных в стране, не в последнюю очередь, от условий страны, от характера межэтнических противоречий в стране, социальных, от социально-экономической ситуации. Вот если, скажем, социально-экономическая ситуация плохая, приходит к власти, ну, могут, конечно, сначала прийти и левые, но если им не удается, приходит и правые в соответствии с циклическим направлением развития общественного процесса в стране. Вот. Сейчас у нас, конечно, ситуация не сахар, это ощущает каждый из нас. Дефицит, конечно, есть какой-то, но это не только, скажем, дефицит распределения материальных средств, это дефицит эффективной политики, потому что легитимности в стране, по большому счету, нет. Ну и что же в таком случае следует нам с вами предпринять? Вот, если мы рассмотрим далее программы кандидатов, ну вот, то мы можем обратить внимание, что есть весьма востребованный националистический, либерально-консервативный бренд в России. На этот бренд, конечно же, идут избиратели голосовать. За кого? Кто принадлежит к этому бренду? Это, во-первых, это Явлинский, это Навальный, это Явлинский и это Собчак. Вот. В чем разница между ними? Если, ну, конечно, можно и вспомнить и Бориса Титова, ну, может, самый правый из этих кандидатов. Ну и, конечно, можно вспомнить и Бабурина, но он уже относится к умеренно консервативному спектру. Вот, и, конечно же, некоторые либеральные элементы у него есть, но он очень в значительной степени за то, чтобы сохранить существующее в обществе государстве положение дел. Вот, но, конечно же, это кандидат, который стремится соблюдать действующую конституцию, но у него есть, конечно, определенные противоречия, как это и должно быть, с другими кандидатами. Ну, рассмотрим далее программу. Ну, вот, например, программа от Явлинского. Она ориентирована на стратегическое достижение России такого состояния, при котором она перейдет в новое качество, при котором будет создано Всероссийское учредительное собрание. А там можно будет поменять Конституцию, добавить в нее положения, связанные с формированием общественного этического гражданского контроля над существующими органами государственной власти. Вот. Ну и, конечно же, этот контроль может осуществляться как со стороны местного самоуправления, так и со стороны вновь сформированной, по моему скромному разумению, особой этической ветви власти. Вот. Что это такое? Вот, конечно, прямо нигде в программах кандидатов это не говорится, что будет такая этическая власть. Но у нас уже есть закон об общественном контроле над властью. И всякое изменение существующей в ситуации социальной, она на самом деле она далеко не социальная, она просто трудная, потому что это на самом деле асоциальная ситуация. Всякое изменение существующей ситуации должно базироваться на существующих правовых условиях. Вот. И вот почему, на мой взгляд, в стратегическом отношении, с учетом пройденного России исторического опыта преобразований, включая лихие 90-е, тучные нулевые, вот почему программа Явлинского наиболее предпочтительна. Он сторонник национализма европейского типа. Конечно, у нас много хороших, новых и старых традиций. Новые, все новое, хорошо забытое, старое. Но дело в том, что если мы будем консервировать плохое и затаптывать хорошее, мы никуда не придем, мы останемся на том же месте, которое есть. Так сказал в свое время Иван Ильин, необходимо извлечение уроков из существующей ситуации. А если не извлекаешь уроков, то не заслуживаешь иной участи, чем была раньше. Вот. И сколько бы существующая власть не ссылалась, Ильина, там на Солженицына, что проскальзывает в работах самого Путина, программу 2012 года, ну, других всяких идеологов, ну, Савак, как говорится. Вот. Но если эти даже самые хорошие слова лучших умов России остаются пустыми декларациями, то что же остается российской оппозиции делать, как не собирать свои ряды и не предлагать альтернативу российскому политическому руководству, существующему курсу. Вот. И, кстати, у Явлинского достаточно хорошо разработана антикоррупционная часть программы. А вот что касается Украины, то это, я думаю, наиболее, так сказать, интересная часть его программы. Мы хорошо знаем, что в 1991 году на всенародном голосовании по независимости Украины участники, граждане Крыма, проголосовали за Украину. То есть юридически это есть территория Украины. А последний референдум о самоопределении Крыма отличался тем, что там висели российские государственные флаги на этих участках. Это скрытая агитация за Россию в день голосования. Это сужение свободы голосования, навязывание избирателям, хотят они этого или не хотят, российской модели. Даже если они этого сильно хотят, нельзя это делать ни в правовой форме. Поэтому полностью согласен с Явлинским в том, что необходим пересмотр аннексии Крыма на основе перезапуска процедуры референдума. То есть обратно, мы признаем этот референдум нелегитимным, проводим следующий референдум, пока Крым в составе Украины, а потом он опять, может быть, вернется в состав России. Но захотят ли крымчане сами этого? Многие говорили им, что крымчане – это последний референдум в вашей жизни. Тем более, что так коррупционность развелась в Крыму, что просто кошмар какой-то, скажем так. Вот. Но если рассмотрим далее программы кандидатов в президенты Российской Федерации, ну, кто там еще? Ну, у нас можем вспомнить нашу незабвенную Ксению Анатольевну Собчак. Конечно, она очень грамотная, эффективная дама. Она работает на молодежь, она помогает людям. И основная ориентация программы – это формирование в России парламентской республики. Это, кстати, менее радикальная программа, чем у Явлинского. Явлинский ориентируется на стратегическое развитие России, то есть 10 лет вперед. А если Собчак гипотетически победит, ну, сомневаюсь, чтобы она победила, это кандидат против всех, протестный электорат в себе перетянет, а других кандидатов, соответственно, ослабит. Соответственно, изменения в Конституции предполагаются Ксении Анатольевной автоматически. Как она может парламентарную республику России сотворить? Очень просто. Перераспределением государственных полномочий. И, соответственно, в главе из изменений Конституции говорится, что таковое изменение может быть осуществлено в порядке, предусмотренном, скажем, федеральным конституционным законом. Ну, конечно, отсылаю вам соответствующей статье Конституции с третьей. И это как раз относится к главе, которая как раз находится в середине Конституции, приблизительно так. Ну что ж, конечно, молодежь может, или, я думаю, должна, конечно, как в любом демократическом государстве, оказать поддержку Ксении Анатольевне. Вот. Ну и это своеобразный вариант тоже выхода из существующего политического кризиса. Проблема в том, что парламентарная республика для России, ну, по большей части истории не свойственна. Хотя, конечно, если вспомнить опыт Новгородского веча, то это тоже своего рода парламентарная республика. Там князь даже не считался главой государства, считался должностным лицом. Другое дело, что это народное собрание, это непосредственная демократия, не парламент. То есть нет буквально совпадения, но шанс у Ксении Анатольевны есть. А существующая социальная ситуация, я думаю, требует твердой руки и, так сказать, либерального решения, либеральной меры и сильная власть, как об этом говорил Борис Николаевич Чичерин. То есть свобода и народовластие – форма, так сказать, новой и ранее существовавшей когда-то в древние времена российской, исторической, ну и современной легитимности. Ну, конечно, у Ксении Анатольевны достаточно много достоинств, чтобы говорить, но если мы рассмотрим ее программу, то мы увидим, что она как раз отличается некоторой большей умеренностью по сравнению с Явлинским. Пойдем дальше. Что у нас в сухом остатке? Вот. Ну, кто? Ну, можем вспомнить, так сказать, навскидку, Бориса Титова. Этот человек, так же, как и Грудинин, не посягает на существующую Конституцию совсем. Наоборот, он даже смелее Грудинина. Грудинин – председатель совхоза имени Ленина. С 1982 года работает в совхозе. Бизнесмен, предприниматель, хозяйственник. Его программа носит социал-демократический, социал-реформистский характер. Причем он как раз выражает интересы народных масс, трудящихся социальных слоев, которые идут вслед за Зюгановым. Про СССР, ну, практически ни слова нет в программе Грудинина. И, соответственно, если мы помним, то можем и вспомнить изречение Путина: у того, кто не жалеет, у того, кто жалеет о распаде, у того, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца, а у того, кто жалеет о распаде СССР и хочет все это вернуть, нет разума. Вот поэтому в последнее время коммунисты, ну как это, не спорно, ну, может быть, и такая точка зрения, вот в последнее время они, КПРФ поумнела в этом отношении, у нее дрейф в сторону социал-демократизма, что очень не нравится революционным коммунистам, там, типа того же Сурайкина. Ну, можно вспомнить Ампилова, но его сейчас, к сожалению, нет с нами, и вечная ему память, вот. Ну, нет его сейчас живых, к сожалению. Но, с другой стороны, дело Анпилова продолжает тот же Сурайкин. Почему меня интересуют именно вот эти кандидаты? Именно вот эти. Потому что степень радикализма их политических взглядов различна. Конечно же, если мы рассмотрим программу Сурайкина и программу Грудинина, то это Грудинин намного умнее, Сурайкин радикальнее. Но если мы рассмотрим программу Грудинина и программу Титова, то качество, рассмотрение качества поменяется. Потому что Грудинин как раз за социальные реформы, не в ущерб существующей Конституции. Это левоцентристский проект. А Борис Титов – это правоцентристский проект – причем в значительной степени связанной с существующей президентской властью, в силу того, что Борис Титов уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России, можно сказать, президентский омбудсмен для бизнесменов. Вот. И он как раз декларирует необходимость восстановления норм правового государства, восстановления легитимности, порушенной такими горе-реформами, вот, начиная с гайдаровских. Ну, конечно, это спорный вопрос, и тогда действительно России объективно пришлось не сладко. Конечно, доля ответственности Гайдара за все это есть, но если мы рассмотрим проблематику взаимодействия между реформаторами, тем же Столыпиным, тем же Гайдаром, можем увидеть, что Гайдар, как он сам заявлял себя как русский государственник, пытался продолжить дело Столыпина. Насколько это ему удалось, это уже несколько другой вопрос. Вот. Ну и, соответственно, Борис Титов, он приверженец Столыпинского социально-экономического курса. Вот. Что говорил Столыпин в связи с этим? Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны основываться на русских национальных началах, которые состоят в развитии земщины, в развитии самоуправления, вот, и создание на местах крепких людей земли, связано с государственной властью. Вот это, кстати, его главное изречение. Поэтому, согласно этой формуле, демократия – это Россия. Ну, а правильно даже сказать, что Россия – это демократия. Что Россия, сущность России состоит в демократии, но не всякая демократия пригодна для России. Что немцу здорово, то русскому смерть. У нас опыт демократический, опыт легитимности в последнее время, конечно, претерпевает существенный кризис, связанный с фальсификациями. Ну, какая дальше у нас политическая фигура после Бориса Титова, если мы рассмотрим? Ну, Жириновский. Очень интересная политическая фигура, предлагающая проведение судебной реформы, формирование однопалатного парламента, формирующегося посредством демократии участия на основе самых широких политических процедур превентивной политики. Ну и, соответственно, если мы рассмотрим это предложение Жириновского, то мы можем увидеть, что предложение о формировании однопалатного парламента требует внесения изменений, соответствующих Конституцию, в определенную статью Конституции Российской Федерации. Ну, конечно, это очень интересно. Это, конечно, популистская политика, государственно-патриотическая. Это интересная политика, потому что это, надо сказать, попытка выражения народной души несколько, скажем, несоответствующими средствами. Но, тем не менее, Жириновский выражает интересы тех обездоленных, которых уже нечего терять, кроме своих цепей. В этом отношении во многом близок Ампилову. Кстати, они как-то раз во время теледебатов встретились. Поздоровались очень даже интересно. То есть есть такие параллели, есть такие крайности, которые при их видимой идеологической разнонаправленности пересекаются. Одна крайность перетекает в другую. Вот социальная ситуация остается тоже. В общем, никто ни в чем в данной ситуации не виноват. Ну, конечно же, там мы можем видеть проблема защиты христиан во внешней политике. Проблемы, скажем, отношений с Западом, проблемы с Сирией, там восточный вопрос и так далее. Вот русский вопрос в центре программы Жириновского находится. И, соответственно, если мы рассмотрим этот русский вопрос, то мы увидим, что он для Жириновского не является самоцелью, а является средством для продвижения его экспансионистских устремлений. Ну, вот, кстати, на мой взгляд, и самые главные кандидаты. Ну, а что касается все-таки Сурайкина, почему меня так интересует? Потому что у него такая программа, которая просто под стать БКЧП. Приход Сурайкина к власти чреват, в соответствии с его программой, отменой целого ряда статей Конституции Российской Федерации, которую он клеймит как буржуазную, несправедливую, уменьшающую права и интересы трудящихся. Но если мы посмотрим по смыслу самой Конституции, то мы можем увидеть, что в соответствии с ней в состав президентских полномочий по определению не входит изменение Конституции там, или приостановление ее. То есть, если мы изберем Сурайкина, этого маргинала, он нам разрушит всю Конституцию. Но он нас, соответственно, и развалит все дела государства и всю нашу промышленность. Потому что, почему? Правовые основания есть какие-то, есть экономическая стабильность, можно работать. А как можно работать, если нет правовых оснований, если нет конституционной правовой стабильности и, соответственно, если нет уверенности, ну, если не то, что в завтрашнем, но и в сегодняшнем дне. Как предприниматель может быть уверен в том, что у него успешно придется вести свой бизнес, и он знает, что и государство может отобрать у него деньги, и, знаете, братушки, бандиты нагрянуты, могут перестрелять его семью и вообще отобрать всю собственность. Нет правогарантий частной собственности реальных в стране, где, знаете, разрушено гражданское общество. Вот почему такому предпринимателю и нужен омбудсмен типа Бориса Титова. И предприниматели такого рода будут, конечно, за него голосовать. Вот. Ну и, соответственно, я должен обозначить следующий вывод. На мой взгляд, проблема выборов президента состоит в проблеме выдвижения оптимальной программы кандидата в президенты России. На мой взгляд, она должна включать три пункта. Поддержка малого и среднего бизнеса на основе государственной антимонополистической политики. Вот. И, во-вторых, это, так сказать, организация социальной помощи людям, ну, скажем, вот это, ну, можем, это, конечно, мы серьезно над этим поработать, вот, и просто постараться построить социальное государство. И, наконец, это приостановление участия России в ВТО. О, кстати, могу сказать, вот, что но это все должно правильно восприниматься. И средним пунктом, кстати, именно должна стать отмена санкций, потому что российский бизнес должен окрепнуть, должен работать на Россию. И это должна быть политика государственного, национального, экономического протекционизма. Вот. А в существующих условиях санкции выгодны только монополистам, кучке толстосумов, которые присваивают себе народные богатства и за счет, так сказать, малого и среднего бизнеса, то есть они грабят, фактически присваивают себе собственность, которую сейчас малый и средний бизнес занимает. Итак, перечислю еще раз три пункта этой программы. Это поддержка малого и среднего бизнеса, отмена санкций, приостановление участия России в ВТО. А Грудин вообще предлагает, давайте выйдем совсем из этого ВТО. Потому что, ну и, конечно, это создаст новую ситуацию в стране. Но мы должны понимать, что, конечно же, резких шагов сейчас делать нельзя. Ну, выйдем, не выйдем, я думаю, это мало влияния окажет на страну, находящуюся так в условиях санкций, контрсанкций. Так что, на мой взгляд, необходимо вот выполнить вот эти три последующих пункта развития общества. И тогда у нас будет порядок в стране и достаток в семье, как об этом говорит Жириновский. Но, соответственно, социальная востребованность программ в России президентских будет ясна по мере проведения самих президентских выборов.